61. Ступс припарковалась на свободное место возле Ика Макси в Раусе, установила время на парковочном диске и положила его под лобовое стекло, после чего вышла из джипа, взяла рюкзак и поспешила по своим делам через парковку. В ее распоряжении было 3 часа. После этого какой-нибудь рьяный охранник уже будет иметь право штрафовать ее на 1 000 000 000, ни больше, ни меньше. Было бы гораздо проще доехать прямо до самого участка Муландера, но она не решилась сделать это. То, что коллега установил камеры как для любопытных посетителей, так и для автомобилей, которые случайно проезжали мимо, конечно, не вызывало никаких сомнений. Поэтому она натянула на голову балаклаву, которую одолжила у Моны Джилл, сразу как только пересекла большое шоссе Раусвеген и выехала на значительно меньшую дорогу, которая шла параллельно большой и по какой-то причине также называлась Раусвеген. Она свернула налево и продолжила путь по дороге, которая уже через 20 метров сузилась, и у Хилливи было такое ощущение, будто она вторгается на частную территорию, хотя это было не так. Балаклаву Мона Джин приобрела, когда собиралась поехать в Лапландию, чтобы там встать на беговые лыжи при минус 18 градусах. А сейчас было 26, никак не меньше. С левой стороны кусты и деревья образовывали зеленую стену из листьев, которая защищала территорию от лишних глаз, а заодно и шума от большого шоссе Раусвеген. По правую руку вдоль дороги шел высокий забор с колючей проволокой, а за ним находилось пустое асфальтовое поле. Никаких камер наблюдения она, однако, не заметила, хотя и не почувствовала себя при этом спокойнее. Более того, она не только ужасно вспотела, но и начала задыхаться, как старая бабка. Она сразу представила, как Мона Джилл начнет отчитывать ее в духе своих «я ж давно тебе говорила», будет твердить, что давно пора начать ходить в тренажерный зал, чтобы привести себя в форму и прежде всего похудеть. Она остановилась и сделала несколько глубоких вдохов у 2-секционных ворот, которые также были снабжены колючей проволокой и табличкой, сообщавшей о том, что посторонним лицам доступ воспрещен. Это подтверждала мощная цепь и висящий на ней замок. Был ли это участок с адресом Раусвеген 28, понять невозможно. Табличек нигде не висело. Но она увидела 2 пруда, которые рассматривала ночью на снимках, а также что-то, напоминавшее ветхую маленькую рыбацкую лодку, вытащенную на сушу. Она достала дополнительный телефон, на котором так настаивал Фабиан, и отправила короткое сообщение о том, что сейчас собирается проникнуть на территорию участка. Прошел уже час с тех пор, как они в последний раз разговаривали, и если он собирался выполнить свою часть договоренности, то в этот самый момент он уже должен был отвлекать Муландера. Наверное, поэтому он и не взял трубку. Не мог же он достать свою старую Nokia и разговаривать по ней прямо на глазах у коллеги. Ему понадобилось бы время, чтобы отойти в укромное место. Пока ждала ответа, она вытащила связку, выбрала ключ, помеченный белой лентой и с нарисованной на ней рыбой, и попробовала открыть им висящий на воротах замок. Фабиан сказал, что это последний из ключей, который он не смог идентифицировать. Рыбные пруды, старая рыбацкая лодка и нарисованная на ключе рыбка. Почему бы и нет? К сожалению, он не подошел. Его даже не удалось вставить в замок до конца. Она попробовала и остальные ключи из связки. В основном для того, чтобы потом никто не мог задаться вопросом, почему она этого не сделала. Но с ними было все то же самое. Ни один из них даже близко не подходил. Просидев без дела еще минуту, она не смогла удержаться и сняла рюкзак, вынула кусачки и стала проделывать дыру в заборе. Не могла же она просто стоять без дела и тратить время на ожидание ответа от Фабиана, который, возможно, вообще не придет. Если сработает сигнализация, то уж так тому и быть. Через 6 минут она уже была на участке и смогла пройти вглубь него, пот струился под балаклавой. Она узнала участок по фото с Google карты кадастровой палаты, 3 пруда с левой стороны и 1 большой справа. Несколько часов перед монитором этой ночью все же не прошли даром. Но теперь проблема заключалась в том, что она понятия не имела, куда надо двигаться. Времени было слишком мало, а территория слишком велика, чтобы она могла бесцельно прочесывать ее. Муландер мог сделать тайник, по большому счету, где угодно, если он вообще хранил хоть что-то на территории именно этого участка. Однако логичным было предположить, что он хранил улики замороженными, чтобы быть уверенным, образцы сохранились в целости и не испортились. Это, в свою очередь, говорило о наличии какой-нибудь морозильной камеры или чего-то подобного в каком-нибудь строении. На карте она видела 6 похожих на небольшие домики построек. Помимо них она разглядела несколько сараев, а также большой контейнер и старую лодку рядом с грудой рыболовных снастей. Чтобы обыскать эти здания, ей придется потратить весь остаток дня. Не имея какой-то конкретной цели, она продолжила спускаться к тупику, а затем направилась к 3 прудам слева, пытаясь зацепиться взглядом за что-нибудь, что могло бы дать хоть какую-то зацепку. Но кроме дороги, старой ванны, а также кучи всевозможного мусора, она не увидела ничего, что заинтересовало бы ее. Она решила поискать следы автомобиля и стала рассматривать проселочную дорогу. На ней, конечно, было много следов машин, но ни один из них не вел мимо места для разворота на территорию заросшего высокой травы участка. Следов от обуви она тоже не увидела. Она пошла по направлению к одному из сараев и поднялась по лестнице, прислоненной к его крыше. Оттуда ей было гораздо лучше видно участок, и вдруг она обнаружила что-то в высокой траве. Были ли это какие-то следы, говорить было еще слишком рано. Это могла быть просто земля, которой по какой-то причине не хватало питания именно в этом месте. Но в любом случае было заметно, что трава там явно примята и местами немного пожелтела. Что-то вроде ведьминого круга, с той разницей, что это была длинная и достаточно прямая линия, которая исчезала между 2 прудами. Она спустилась с лестницы и пошла по следу на траве мимо прудов и далее вниз, к выкрашенному в красный цвет деревянному домику, у которого она увидела садовую тачку, которая была поставлена вертикально. Конечно, ее кто-то катил по высокой траве, и, судя по следу в некоторых местах, тогда она была тяжело нагружена чем-то. Она подошла к выкрашенной в зеленый цвет двери и внимательно осмотрела белую эмалевую вывеску с названием «Кригсхаммер». Несколько старых отверстий от винтов, а также рамка зеленого цвета, которая не была такой выгоревшей на солнце, как остальная часть двери, указывали на то, что вывеска была заменена несколько лет назад. Это же, судя по всему, касалось замков и дверной ручки. Она вытащила связку с ключами, размышляя о том, что может означать название на табличке. Но не прошло и минуты, как ключ с рыбкой без проблем скользнул в замок. В доме пахло не так уж и плохо. Немного затхло, а также присутствовал запах пыли. Еще она различила едва заметный знакомый аромат кофе. Грязные занавески на единственном окне комнаты были задернуты, но тонкая ткань и щель между ними пропускали достаточно света, чтобы она могла оглядеться. Обычно первыми оказывались на месте Фабиан и его коллеги. Ее же всегда вызывали на более поздней стадии, и у нее никогда не возникало проблем с тем, чтобы воспринимать это как совершенно обычную работу. Для нее никогда не имело значения, было ли на месте преступления все вокруг в крови и сколько расчлененных тел лежало прямо перед ней. Она всегда умело отключала свои чувства и прагматично относилась к любому делу. Но на этот раз все было по-другому. На этот раз именно она оказалась на месте первой. И хотя комната не была залита кровью и нигде не было видно трупов, она все же почувствовала, как тошнота подступила к горлу. Может быть, это было обусловлено тем, что она видела далеко не все, что-то было скрыто от ее глаз, но мозг, тем не менее, зафиксировал все в своем подсознании и теперь сложил в единую картину. Усилием воли она заставила себя войти в комнату, при этом услышав отдаленный нарастающий скрежет, доносившийся откуда-то снаружи дома. Она раздвинула занавески и выглянула в окно, но не смогла найти никакого объяснения этому звуку. Тут ее внимание привлек беспорядок на рабочем столе у окна. Там лежало несколько щеток и хирургических щипцов разных размеров, ножовка, долото, а также несколько шприцев и ножниц. Там же стояли бутылки разных размеров, несколько маленьких баночек с краской, а также десяток раскрашенных пластиковых фигурок. Не потому ли он назвал свою фирму «Криксхаммер»? Она отлично помнила, как Муландер и Эльвин были поглощены Вархаммером в годы учебы в полицейской академии. Неужели коллегу до сих пор интересовала эта тема? Или это просто была попытка создать некое прикрытие? Громкий противный скрежет теперь буквально резал уши и объяснялся внезапным ревом поезда, проходящего в нескольких метрах за окном по другую сторону кустарника. Все предметы на столе задрожали, а одна из маленьких баночек с краской соскользнула с края и упала на пол. Вскоре после этого снова наступила тишина, как будто ничто и не нарушало ее, а Ступс присела на корточки, вынула фонарик и посветила на пол под столом. Помимо нескольких небольших баночек с краской, там лежало несколько в разной степени раскрашенных фигурок, скальпель в чем-то похожем на засохшую кровь, а также какие-то документы, скрепленные скрепкой. «Вагинальная гистерэктомия. План операции». Дальше можно было не читать, чтобы понять, для чего использовалась кровать в дальнем углу комнаты и что там делали два небольших столба с чем-то похожим на опоры для ног. Ей не нужно было рассматривать лужи засохшей крови на матрасе, чтобы убедиться в том, что именно здесь Ингели Плукхед вырезали матку 2 года назад. Значит, именно сюда он отвез ее, чтобы накачать наркотиками и в тишине и спокойствии провести операцию, прежде чем бросить истекать кровью в Рамлёс и Брунспарк. Это объясняло, почему Ингела так сильно реагировала на скрип рельсов и рев поездов, как это было указано в одном из отчетов проведенного расследования. Ступс повернулась к двери недалеко от кровати. Она была приоткрыта. Хильви открыла ее ногой и заглянула в маленькую кухню с невероятно старым дощатым полом и грязным тряпичным ковром, коричневыми кухонными шкафчиками и полопавшейся краской на потолке. В дальнем углу стоял сварочный аппарат, а на столе у окна были кофейная чашка, вазочка с кусковым сахаром и открытая упаковка с печеньем. На раковине располагалась старая кофеварка, термос, а также пачка кофе. Она вошла, взяла термос и встряхнула его. Он был наполнен до половины, и, открутив крышку и обнаружив, что кофе давно остыл, но все еще пахнет как свежесваренный, она пришла к выводу, что Муландер был здесь несколько дней назад. Но зачем? Она перевела взгляд на сварочный аппарат в углу, но ни одной толковой идеи в голову ей не пришло. Послышавшийся звук привел ее в чувство. Он был настолько знакомым, что в обычное время она никогда бы не обратила на него внимания. Но сейчас все было по-другому, поэтому, когда компрессор вдруг зажужжал прямо позади нее, она повернулась к старому холодильнику и спросила себя, почему же не подумала об этом сразу. Она открыла его и увидела несколько контейнеров с готовыми супами со сроком годности до июля, а также несколько бутылок воды. Собрания улик с мест преступлений, которые где-то прятал Муландер, здесь точно не было. Она увидела их только тогда, когда открыла отделение морозилки. В аккуратных маленьких контейнерах, помеченные по всем правилам, лежали именно они, улики, которые она искала. С облегчением она вытащила Nokia, чтобы позвонить Фабиану, но случилось так, что, очень волнуясь, она уронила телефон на тряпичный коврик, на котором стояла. В очередной раз обратила внимание на звук, который звучал совсем не так, как должен был, и, подняв телефон и отодвинув коврик, она обнаружила люк. Она схватилась за ручку и открыла дверцу. Ход вел прямо к погребу, где был еще один люк на полметра ниже. Он был круглым, сделан из железа и, казалось, вел прямо в землю. Она взялась за ручку люка, который оказался таким тяжелым, что ей пришлось широко расставить ноги и с помощью обеих рук поднять ее. Вонь ударила в нос с такой силой, что она не успела отступить. Прямо на нее накинулся целый рой мух, вылетевших из этого подземелья. Они стали застревать в ее волосах и забираться в ноздри. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, что находилось внизу в темноте под толстой решеткой, приваренной со всех сторон. Она все еще не могла увидеть это, но уже поняла, что там. Именно это Муландер погрузил в тачку и вез по участку по высокой траве. Именно здесь он и использовал сварочный аппарат. Это оказалось совсем не то, что они думали, ведь они предполагали, что она воспользовалась возможностью и после всех лет, наконец, ушла от него. Поэтому она не удивилась увиденному, когда, наконец, нашла в себе силы зажечь фонарик и посветить вниз в темный земляной подвал, превращенный в тюрьму. На Гертруду, безжизненно лежавшую с закрытыми глазами на утрамбованном земляном полу.